Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после выпуска новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. 56 человек погибли по последним данным в Москве, где рухнула крыша басманного рынка. Глава ПАСЭ считает, что Белоруссию не следует изолировать, особенно в преддверии президентских выборов. Президент Ирака призывает не допустить раскола в стране. По последним данным МЧС, при обвале крыши басманного рынка в Москве погибли 56 человек, свыше 30 ранены. По словам спасателей, разбор завалов, под которыми могут оставаться люди, займет до 3 дней. По основным версиям, крыша могла обрушиться от скопившегося на ней снега и неправильной эксплуатации здания. Архитектор Надар Кончели, по проекту которого в 70-х годах был построен рынок, в четверг был допрошен в прокуратуре. Надар Кончели заявил, что не видит своей вины в случившемся.
Я не могу сказать, кто виноват. Мой снег, мой эксплуатация. Я не представляю, как 30 лет простояло, и чтобы сейчас... В то время эта оболочка была рассчитана на 140 килограмм расчетной снеговой нагрузки. А сейчас такие же вещи считаются на 220. Нормативы изменились. Мой снег стало больше.
Зал Надар Кончели. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур провела сегодня в Москве переговоры с российским руководством. Подробности переговоров неизвестны. Сообщается только, что на встрече с президентом Владимиром Путиным Арбур затронула проблемы российской правоохранительной системы, соблюдения прав человека и дедовщины в армии, которые вызывают ее беспокойство. Обсуждался и закон о контроле за неправительственными организациями, сообщил участвовавший в переговорах глава МИД Сергей Лавров. Визит делегации парламента Грузии в Москву, намеченный на 26 февраля, отложен до середины марта по инициативе российской стороны. Как сообщили журналистам представители грузинского парламента, официальной причиной переноса Москва назвала необходимость лучше подготовиться к визиту. Несколько дней назад было объявлено о переносе другого визита премьер-министра Грузии Зураба Нагаидели, который тоже должен был прибыть в Москву 26 февраля. Представители партии СПС, выступающие за переход армии на контрактную основу, провели акцию протеста у здания Главного военного комиссариата Москвы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
К зданию комиссариата в полдень вышло чуть менее 30 активистов московского отделения СПС. Каждому из них достался свой плакат. «Нет дедовщине», «Долой призыв», «Не 2 года в сапогах, а 6 месяцев в строю» и «От тайги до британских морей в российской армии всех страшней», рассказывает депутат Московской городской думы Иван Новицкий.
Мы выступаем за такую армию, которая действительно была бы крепкой, сильной и профессиональной. Это не та армия, в которой одни солдаты убивают других солдат, потому что такая армия не может защищать свою родину. На армию нужно выделять средства, но эти средства должны быть четко подконтрольны.
Пикет продлился всего 10 минут. После этого молодежь собрала свои плакаты и направилась к зданию Министерства обороны, где в час дня начался другой митинг. Авангард красной молодежи, национал-большевики и другие молодежные объединения выступали против призыва за реформирование вооруженных сил и отставку министра обороны Сергея Иванова. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Ростовском военном институте покончил с собой солдат срочной службы. По данным штаба, солдат повесился. О мотивах самоубийства пока ничего не известно. Солдат был призван в прошлом году из Воронежа и проходил службу на учебном полигоне института.
Радио «Свобода». Новости.
Белорусские власти приостановили выход газеты «Сгода», «Согласие», перепечатавшей карикатуры на пророка Мохаммеда. Об этом заявил министр информации Белоруссии Владимир Русакевич. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
По словам Владимира Русакевича, публикация в газете «Сгода» обсуждалась в Министерстве информации со специалистами. Как заявил Русакевич, это понадобилось изданию для того, чтобы поднять свой низкий рейтинг. Однако, как продолжил Русакевич, мудростью издатель и редактор этого издания никогда не отличались. Поэтому по инициативе министерства, по факту публикации карикатур на пророка Мухаммеда, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 130 Уголовного кодекса Белоруссии «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды». Сегодня в редакции газеты сотрудники КГБ провели обыск и конфисковали все оборудование. Заместитель редактора газеты Александр Сдвижков и учредитель Алексей Король были вызваны в КГБ, где дали показания. Как сообщил Радио Свобода Александр Сдвижков, с него была взята письменная подписка о неразглашении материалов следствия. Министерство информации заявило, что приостанавливает выход газеты с года сроком на 3 месяца. Однако цель – закрытие издания. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В преддверии президентских выборов в Беларуси Европейский Союз начинает выпуск информационных программ, предназначенных для населения страны. Член руководства Евросоюза Бенито Феррера-Вальднер подчеркнул, что независимая информация чрезвычайно важна для Беларуси, где СМИ находятся под жестким контролем властей. Радио и телепередачи начнутся в это воскресенье. С информационными выпусками можно будет ознакомиться и в интернете. Президент США Джордж Буш на заседании кабинета в Вашингтоне назвал тяжким преступлением разрушение в иракском городе Самара одной из главных шиитских святынь. Буш сказал, что США сделают все для восстановления гробницы Аскария.
«Я хочу заверить народ Ирака, что правительство США очень серьезно относится к своему намерению помочь в восстановлении разрушенной мусульманской святыни. Мы понимаем, как эта гробница важна для иракского общества, и будем вместе с правительством Ирака участвовать в восстановлении этой прекрасной святыни».
После разрушения гробницы в стране вспыхнули массовые волнения. За терактом последовали нападения на суннитские мечети. Жертвами насилия за последние дни стали десятки людей. В Москве на Пушкинской площади в четверг прошел антивоенный пикет, приуроченный к Дню защитника Отечества и 62-й годовщине депортации чеченского народа. Группа из 40 с лишним человек, члена Союза правых сил, Яблоко, Демократического союза и правозащитники, требовали прекратить войну в Чечне и провести реформу российской армии. Иран призывает мусульманские страны поддержать новое правительство палестинской автономии во главе с Хамасом. Министр иностранных дел Ирана Манучахр Матаки подчеркнул, что исламский мир обязан поддержать палестинцев и оказать им финансовую помощь.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня утром в Москве обрушился купол здания Басманного рынка на Бауманской улице. Под его руинами уже обнаружено 56 тел погибших. Работы по разбору завалов продолжаются до сих пор. У нас в студии Вадим Михайлов, президент Центра подземных исследований, диггеры планеты Underground, весь день присутствовавший на месте трагедии. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Какова ваша первая версия случившейся сегодня катастрофы?
Ну, вы знаете, и Центр, и отряд Диггерспас, они как бы взаимодействуют, и поэтому версия у нас одинаковая сейчас с коллегами. Это нужно сначала исключить худшее, это возможность геолого-техногенной катастрофы в этом районе, вообще в районе Бауманки, и исключать постепенно вот такие версии, подходя уже к более простым. Это дефекты в зданиях, строительные дефекты, и, конечно же, снег. Ну, снег в меньшей степени, потому что если в аквапарке было видно действительно реальная нагрузка на очень слабые системы, и там тоже мы версию геолого-техногенной катастрофы не оставили, до сих пор она не подтверждена и не снята, то здесь прежде всего нужно говорить о возможности подвижки грунтов, так как они переобводнены, а на Бауманской вообще очень сложный анклав гидрогеологический. В момент строительства, если вы знаете, туннеля знаменитого Лефортовского с одной стороны и укрепления на Бауманской вот этих развязок транспортных, было проделано очень много бурения. За это время, практически года за два, жители звонили нам и рассказывали о том, как в их домах идут трещины. Практически весь район приобрел вот эту трещиноватость, где раньше их не было, они пошли. Безусловно, эти трещины появились на этом комплексе, и как-то нам говорили о нем, мы даже подъезжали, я увидел эти вертикальные трещины, сказал, что да, действительно, здания старые, не дай бог что-то случится подобное. Вот, но подобное случилось, к сожалению. У нас не было возможности реально говорить с чиновниками об этой опасности, потому что как только мы говорим с ними вообще о трещинах, они совершенно теряют дар речи или начинают говорить несусветную чушь о том, что диггеры сеют панику в городе и так далее. Поэтому если вот отойти от этого, естественно, общаться с ними напрямую было очень сложно. Скорее мы можем по безопасности говорить с силовыми структурами, нежели с нашими муниципальными чиновниками о предотвращении подобных геолого-техногенных катастроф, как я считаю. Поэтому вот мы как бы выдвинули свою версию.
Бывший председатель Моссовета Николай Николаевич Гончар, член Томского комитета по бюджету и налогам, напомнил историю возведения рынка.
Бауманский колхозный рынок был сдан в эксплуатацию в 1975 году, а полностью, то есть его вторая очередь, антресольный этаж, не вводили в эксплуатацию вплоть до 1985 года, примерно 10 лет. И тогда архитекторы делали все для того, чтобы, так скажем, затянуть ввод в эксплуатацию этого антресольного этажа. Очевидно, у них были на этот счет какие-то соображения. С моей точки зрения, что произошло? Перегрузили антресольный этаж. Он не был рассчитан на такую нагрузку. И мы, руководители этого района Бауманского, это хорошо знали и следили за тем, чтобы торгующие организации, дирекция рынка не допускала монтажа даже легких дюралюминиевых конструкций. Я думаю, что сейчас все эти эксплуатирующие организации озабочены прежде всего тем, чтобы с метра, с квадратного метра площади получить как можно больше прибыли. И у них есть возможности оказывать влияние на контролирующие организации с тем, чтобы те, в свою очередь, закрывали глаза.
Вот сегодня день депортации чеченского народа. Многие сразу с утра подумали, что это акт террора. Почему вы исключили эту версию?
Ну, это сразу понятно. Когда мы же были на многочисленных последствиях террористических актов, особый вид территории, особые процессы, которые происходят при взрыве, вот, не схожести, никаких параметров по тому, что происходит при развитии процесса ВВ, вот, тем более никаких, естественно, каких-то химических там и газовых обстановок, которые остаются после взрыва, естественно, там были специалисты разных служб. Нет, действительно, люди не слышали взрыва, они слышали грохот, они слышали встряску земли, это при падении блоков. Ну, кстати, я хочу сказать, что даже при падении таких блоков большой встряски не должно было быть. Здесь была действительно встряска. Это тоже нужно учесть, это странно. А вот примерно такой же было и на аквапарке. Картина схожая очень с аквапарком. В аквапарке мы тоже на колоннах видели вот эти субвертикальные трещины, идущие как бы из земли. И говорить о том, что эти трещины сформировались после процесса обрушения, я бы не стал так вот сразу голословно утверждать. Скорее всего, они образовались гораздо раньше, а в процессе обрушения расширились. Мы были под всеми завалами, мы откапывали людей, мы пролезали наиболее сложные участки, когда еще кипяток хлестал, и когда, мне как сказали люди, которые находились в полуподвальных, подвальных помещениях там ниже, утверждали по мобильным телефонам, стоящим наверху родственникам, что они не могут вылезти, их догоняет кипяток, вот что-то в этом роде, да. Может быть, в этот период, конечно, формировался и дальнейший вот разрушительный процесс формировался, потому что впоследствии стены еще трещали уже у нас на глазах, и на глазах у пожарных, которые проводили туда свет. Но я хочу сказать также, что на самом деле не только перегрузка антресольного этажа могла привести к обрушению крыши.
А что, по-вашему, еще? Вы бывали до этого?
Антресольный этаж, он разрушается, он не может тянуть за собой такое большое количество балок и элементов ригелей и прочего, что мы видели. То есть, в принципе, та стена, которая завалилась по-настоящему и имела огромный градус к центру, к эпицентру событий, вот, эта левая стена, если стоять лицом к фасаду въезда в рынок, безусловно, говорит о том, что там что-то произошло в виде провала, понимаете? И вот уже тут как бы фактор геологической подвижки нужно исключать. Нужно смотреть, не было ли суффузиона карстовых процессов, не было оттока песка, не было ли обводненности этого района. Вот, потому что частые аварии на Бауманской в сетях водопроводных и так далее, мы тоже знаем о них широко говорили люди, которые живут рядом.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». У нас в студии Вадим Михайлов, президент Центра подземных исследований «Диггер» и «Планеты Андерграунд». Обсуждаем обрушение купола здания Басманного рынка. Алексей Клименко, член Совета по градостроительству правительства Москвы, считает, что причина происходящего в столице в механизме принятия решений.
Лужков принимает решение, хотя он никогда не учился ни архитектуре, ни градостроительству. А сейчас уже и Путин. Нечему удивляться, что у нас катастрофа за катастрофой. Провалы. То, что рухнуло сегодня. Опять виноват Кончелли? Да не Кончелли, а система. Ни один город, ни одна страна, которая уважает себя, свою историю, которая мечтает о туризме, не позволит себе не малой доли того, что мы делаем в Москве, а мы уничтожаем историю и делаем вместо нее муляжи, притом муляжи отвратительного качества. Надо уважать процессы, которые проходят в земле. У нас же на Большой Дмитровке, на углу со Столешникова, провалилось. Серьезнейшее дело. Лужков под это дело велел уничтожить несколько там памятник архитектуры, хотя не имел на это права. Это противозаконно. Сейчас еще несколько домов там уничтожено под это же дело.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что в студии у нас Вадим Михайлов, президент Центра подземных исследований «Диггер и планета Андерграунд». Обсуждаем обрушение купола Басманного рынка. Вот наш эксперт сказал, что на Большой Дмитровке сейчас снесли здания, которые дали трещину на месте промоины, а, судя по всему, на них будут на этом же строиться элитное жилье. Как вы вот к этому относитесь?
Я бы вообще хотел сказать такую вещь. Строительство в городских условиях, тем более в таких сложных антропогенных анклавах, поймите меня правильно, как мегалополисы даже уже, а не мегаполисы, такими, как становится Москва, интегрирующая в области и так далее, должно быть, конечно, под ведомственным аппаратом президента, прежде всего потому, что здесь более 60% спецкоммуникация. Все остальное, конечно, это муниципальный беспредел, как мы это называем. Правильно, фасадирование фасадов исторических зданий, полное уничтожение истории, надевание маски мертвеца практически на то, что является офисными помещениями, это отнюдь не благотворно влияет на историю. На Старопивенском переулке разрыты отеческие гробы фирмы Мартина ОНС, подрядчик вот, Мосводоканала, вел канализацию по отеческим гробам. Это вот все шло на наших глазах, практически уничтожение многих исторических объектов. Или же доведение, как я считаю, исторических объектов до того, чтобы потом можно было назвать их неисторическими. Выселить оттуда людей на окраины Москвы, что и продолжается. Или же просто превратить их в офисно-коммерческую агломерацию или в банковский центр. Вот в этом случае, конечно, федеральный контроль, он прежде всего необходим, как и в процессах безопасности. Если же говорить в целом о том, что происходит, конечно, интенсификация роста строительства, точечная застройка и так далее, не только переуплотняет грунты, но вскрывает на многие этажи те самые зоны фильтрации, очень мощные, котлованирование приводит к нарушению стокового режима. И, безусловно, в связи с этим происходят такие процессы, которые обратимы уже, если весь генплан будет выполнен, строительство не будет. И да и генплан мы никогда не видели.
Слушаем вопрос от москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой. Существуют ли технические средства вот, проверить версию насчет подвижки грунтов? То есть объективные средства, которые могли бы вот, подтвердить или опровергнуть эту версию?
Да, вот это подлежит каким-то сейсмическим исследованиям.
Да, безусловно. Ида Владимировна Померанцева, это ГИОН, значит, институт, она как независимый эксперт может подобное сделать, но к независимым экспертам не обращаются власти. Они делают самостоятельные решения и не дают независимой экспертизе действовать. Естественно, она не лицензирована, поэтому они не могут сделать, там, скажем, контрольное бурение, сканирование или свою сейсмоаппаратуру там, установить для того, чтобы или снять показания с прошлых каких-то датчиков там, и это инициировать сюда, вот к тому, что произошло, да, скажем, в этом районе, или же посмотреть какие-то геотехногенные карты и их как-то опубликовать, потому что на самом деле они все засекречены. Вот. С другой стороны, такие исследования можно вести через подземные коммуникации, но об этом вообще отдельный разговор.
Слушаем вопрос от москвички Надежды. Погромче.
Здравствуйте, дорогие братья. Вы меня слышите?
Ваш вопрос нашему гостю.
Не вопрос, а реплика. Я хочу сказать, почему это произошло? И еще хочу сказать, что нужно сделать, чтобы этого больше не происходило.
Почему, по-вашему?
Я считаю, что мы не должны забывать, когда строим свои жилые здания, что мы не в тропиках живем, а в полосе, северяне мы, где снегопады бывают.
Ну, 30 лет и 1 год простоял Бауманский рынок, и были более снежные зимы. Но, видите, Вадим отрицает, по-моему, версию погодную.
Ну, знаете, нет, конечно, снег в какой-то мере тоже возобладал, потому что когда уже началась подвижка, я считаю, он просто уже как бы вторично помогал зданию разрушаться. Слой его был где-то около 40, чуть более сантиметров. Но это не факт, что именно он привел к такому оседанию. Как вы правильно сказали, морозобойные удары были и в те периоды, когда это здание стояло, и все было в прекрасном состоянии.
Да, причем самые первые его зимы были 40-градусные морозы, помните это?
Конечно, конечно. Мы в валенках спали, но отопление отключалось, все было.
Депутат Московской городской думы Евгений Бунимович, заслуженный учитель России, винит в случившемся издержки рыночных отношений.
Такого рода трагедии, которые, к сожалению, происходят не только у нас, показывают, насколько необходимо все то, что кажется научно рутинным и часто на авось пропускается. Все, что связано с техникой безопасности, все, что связано с нормативами, с постоянной проверкой, мониторингом того, что есть. Мне кажется, что вот эта бесшабашность, которая нам свойственна, она начинает все больше и больше давать вот таких вот сбоев. Особенно в ситуации, когда произошло такое сильное изменение вообще всего, называющееся перестройкой, там, революцией, как хотите. Но самое главное, что многие вещи, которые ну, просто по инерции хоть как-то худо-бедно делались, они все вышиблены. Многие специалисты находятся не на месте. И это сейчас продолжается, потому что когда закрывают научно-исследовательские институты, то вместе с ними, борясь, так сказать, как бы с абстрактной наукой, то вместе с ними теряются все нормативы, все параметры, все обязательные нормы, которые все-таки требовались так или иначе.
Как по вашему случаю звонился?
Владимир, мы часто говорили именно о экономическом факторе и о социальном факторе развития вот этой вот деэкономики внутри соцстрата и разрушающем влиянии вот этих вот сложных экономических процессов, когда необходимо построить как можно быстро, темп заказа и деньги не определяют, конечно, ни в коем случае ту диагностику, которая должна проводиться, и уж точно совершенно не дают полное представление геополитики, подосной, потому что, когда ее запрашивают жители, они никогда ее не получают. И стройки наши, из-за чего, вот, кстати, господин Ресин судился со мной в течение 3 месяца, призывая меня к ответу за то, что я назвал в новых известиях эти стройки засекреченными, они действительно такими являются. Жители, независимая экспертиза, Институт народного контроля, как хотите, назовите, не имеют доступа к тому, чтобы посмотреть этот котлован или получить какие-то сертификаты геосоответствия. И вообще, есть ли эти сертификаты? А въезжающие в новые элитные дома люди, а вообще не знают, над чем они живут, и не задумываются об этом. А зря. А в момент этих строек во всех домах, как я уже говорю, вокруг этих больших монстров, которые просто внутрь этого сложившего исторического анклава, где находятся исконные эти жители, да, как бы став коренными москвичами, они как бы нарушают всю равновесность, весь осмос подземных сооружений, геологии и так далее, и все дома трескаются практически. То, что у нас происходит каждый день.
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Олега.
Инна Владимировна из Петербурга.
Да, слушаю
вас. Вы знаете, я всегда слушаю ваше радио с большим удовольствием. Очень хорошие передачи, потому что по нашему радио нечего слушать местному. У нас в городе тоже творятся такое страшное. Собираются на Васильевском острове намывать там землю, строить дома. Хотя там дома, которые построены, они уже, люди идут и говорят, что дома уходят вниз на метр. Этого нельзя делать. В городе строятся такие какие-то страшные сооружения, уродуют наш любимый город.
Ну, как правило, Васильевский остров первым становится жертвой наводнений.
Поэтому... Я вообще хочу сказать, мы в Питер первый раз, когда выехали, мы уже говорили о карстово-суфузионных аномалиях в Питере. Помните, как рухнуло здание в Петербурге? Оно раскололось, ушло в провал и горело. Погибли люди. Тогда мы еще с Сергеем Кужугетовичем вылетали вместе на его самолете, и мы дружили, и определили, где будут будущие провалы. Но до сих пор, даже при моих приездах в Петербурге, оповещения об этом, так сказать, ну, правительство, да, с нами на встречу не шли, как независимым...
Еще был губернатор Яковлев.
Да. К сожалению, можно было предупредить и второй дом. Там и второй дом ушел. А на Васильевском острове вообще разнородные грунты, болотистая местность, сложно залегающие коммуникации, которые обводняются постоянно. И строительство, конечно, в Питере подобного может привести к гораздо большим процессам ухудшения. То, что мы видим на Москве, да, для Питера это вообще губительно.
Слушаем Олега, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я сегодня вот целый день слышу, что Нодар Кончели какой-то замечательный архитектор. Но под рухнувшими крышами этого замечательного архитектора погибло, по-моему, уже 85 человек. Вот скажите, пожалуйста, Почему вот в Москве рушатся только крыши Нодара Кончели? Ни одного другого архитектора крыши, значит, не рухнули.
Но это как раз наиболее уязвимое как раз сооружение он проектирует.
Я хочу сказать, что да, он очень смело проектировал такие сооружения. Может быть, они не готовы к нашему климат-фактору, но, с другой стороны, я не слышу, чтобы все вот так вам прекрасном архитекторе говорили о Нодаре Кончели. Просто, мне кажется, стал человек просто стрелочником. Вы заметьте, сколько? 30 лет между двумя обрушениями. Первое сооружение можно сразу отнести не к каким-то нарушениям, а второе к нарушениям техники строительства, за что архитектор уже практически на ответственность не несет, потому что рассчитано все было правильно. Никто не знал, что это поставят над пустотами и так далее. Вот наша версия – это пустоты, на самом деле, под аквапарком. Поэтому тут еще нужно доказать, что впрямую, конечно, именно Нодар Кончели виноват в том, что изначально проект был плох и не подготовлен для... Нельзя так голословно тоже утверждать. Поэтому мне кажется, что здесь должны быть не просто дебаты между москвичами и правительством Москвы, а серьезное расследование, причем вторичное, там, третичное, неважно, сколько оно будет длиться. Очень серьезное расследование обоих случаев и выводы. Выводы – это проверка возможных зон новых обрушений, выявление их, диагностика и мониторинг, а значит, работа с широкими массами независимого мнения тоже.
Сегодня закрыли Даниловский рынок временно, вот встревожили жители на Тульской, как, по-вашему, этот район сейсмоопасен?
Мы говорили о Даниловском рынке и о Тульском, как о достаточно тоже старых сооружениях. Проверка необходима, и я вижу, что кто-то, видимо, подал более компетентное мнение и стали с ним считаться, и это хорошо, и меня это радует, но этого мало. Нужна диагностическая аппаратура, нужно развивать диагностику такого сложного города на каждом строительном объекте. И я считаю, что, конечно же, нет ничего дороже человеческой жизни, поэтому при строительстве, например, таких комплексов, которые хотят строить под Пушкинской площадью и Белорусским вокзалом, где до 1000 машин мест будет на уровне метрополитена, аж, не дай бог, что-то там случится в глубине, то, конечно, должно быть и замораживание грунтов, и в три порядка дороже строительства, чем то, которое там собираются делать.
Слушаем москвичку Нину Васильевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Это Нина Васильевна. Я вам хочу сказать одну простую истину. Москва расположена, я видела всю подземку в свое время по Москве, на 7 холмах, остальное междуречье.
Да.
Я родилась у Белорусского вокзала. Там 2 речки при моей жизни были взяты в трубы. А сейчас у нас были в основном дома с открытыми водостоками. А сейчас течет все на проезжую часть. Ливнистоки похоронили. Москва обречена быть одноэтажной. Вот смотрела, как строили 22-этажную башню рядом с нами. Просто сердце болит. Болит сердце.
Вот Сити строит тоже в пойме в Краснопресненске.
Я хочу, Нина Васильевна, ответить. Я сам живу у Белорусского вокзала. 2 речки Синичка и Кабанка. Потом там внизу еще одна речка. Это Пресня, выходящая практически под Белый дом, дом российского правительства. Москва стоит на геодинамически широтной зоне. Сложной геодинамически широтной зоне. Она замульдирована. То есть просадка самой Москвы, как города, откачивающего воду из своих глубин, соответственно, с водоносных горизонтов и пластов, которые вскрываются при различных строительных и бурильных работах, безусловно, меняется гидрологический режим, меняется стоковый режим. Москва действительно на межхолме, в межхолме нацепное, холмы тоже нацепные, в них лежат коммуникации, они провисают, и происходят вот эти самые процессы. Нам нужно сначала научиться лечить эти коммуникации, правильно их эксплуатировать, понять, что такое подземный город, прежде чем высотное строительство вызвать. Поэтому все новые высотки, по примеру алых парусов, конечно, тем или иным процессам усадки подвержены. Хотелось бы спросить у геологов и у независимых экспертов, а стоит ли нам такая этажность, нужна ли нам такая этажность? Ведь предлагали снизить этажность алых парусов, и этого не сделали.
Да, вот Москва-Сити, вот, по-вашему, Москва-Сити, сейсмоопасное место?
Ну, как сейсмоопасное, вы понимаете, это надо у сейсмологов спрашивать. У нас наша сейсмика, это что такое, кстати? Это развитие полостей где-то в глубине, подвижка подплатформенной части или надблоковой их части. А в результате вот эти суффузионные складывания внутренних полостей вызывают какие-то напряжения в земной коре наверху. Проходя через коммуникации и радиируя, как это было с уголком театра зверей Дуровой, они вызывают процессы вот именно вот этих вот аномалий трещинного характера, провалов, проседаний.
Напомню, что вместе с Вадимом Михайловым, президентом Центра подземных исследований Диггер и планеты Underground, обсуждаем сегодняшнее обрушение купола здания Басманного рынка. А сейчас прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Продолжает расти число жертв трагедии в Москве. По последним данным, при обвале крыши басманного рынка погибли 56 человек, более 30 ранены. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», по-прежнему неизвестно, сколько людей оказалось под завалами. Со слов очевидцев, на рынке могли находиться более 100 человек. В Шелковском районе Чечни новый случай массового отравления. В больницу доставлены 11 человек, учителя и ученики одной из школ. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур после поездки по Северному Кавказу встретилась в Москве с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Подробности переговоров неизвестны. Европейский Союз в преддверии президентских выборов в Белоруссии начинает специальные информационные передачи для населения страны. Радио и телепрограммы впервые выйдут в эфир в это воскресенье. В Ираке основной суннитский блок вышел из переговоров о формировании нового правительства. Сунниты возлагают на шиитов ответственность за волну насилия в стране, которая поднялась после взрыва шиитской святыни в Самаре. В Казахстане арестован глава администрации Верхней палаты парламента. Его подозревают в причастности к убийству лидера оппозиции Алтынбека Сарсенбаева. Третий комплект олимпийских наград четверга был разыгран во фристайле. Мужчины соревновались в акробатике. Победил Хан Сяопен из Китая. Серебряную медаль завоевал Дмитрий Дашинский из Белоруссии, бронзовую – россиянин Владимир Лебедев. Иран призывает мусульманские страны оказать финансовую помощь радикальной группировке «Хамас», пришедшей к власти в палестинской автономии. Европейский Союз предупреждает Сербию, что переговоры о ее сближении с ЕС могут быть прерваны, если Ратко Младич, числящийся в списке военных преступников, не будет передан Гаагскому трибуналу.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Вадимом Михайловым, президентом Центра подземных исследований «Диггер Планеты Андерграунд», обсуждаем сегодняшнее обрушение купола здания басманного рынка. Депутат Мосгордумы от фракции «Яблоко» Сергей Митрохин считает необходимой проверку износостойкости московских зданий.
Случилась страшная трагедия, и очень тревожно, что такие происшествия превращаются уже в некую тенденцию. Ситуация в Москве крайне неблагополучна с публичными зданиями, как с новыми, что мы видели на примере Трансвааля, так и со старыми зданиями, зданиями старой постройки. Поэтому, конечно, правительство Москвы должно принять срочные меры. Должна быть проведена комплексная проверка сегодня всех зданий на предмет соответствия их конструкции погодным условиям новым, которые могли измениться. Ну, а также на предмет износа этих зданий, потому что очень часто капитальный ремонт не проводится в надлежащие сроки. Вот эта работа должна быть сейчас проделана не только в отношении рынков, как вот предложил Юрий Михайлович Лужков, но и в отношении вообще всех зданий в городе Москве.
Слушаю вопрос от москвички Дианы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А Москва, можно сказать так, и жить торопится, и чувствовать спешит. Город не успевает оглянуться назад. Как нужно бежать вперед, зарабатывать деньги. Посмотрите, какие, сколько настало миллионеров и миллиардеров уже, которые зарабатывают именно деньги вот на этом легком и быстром строительстве. Строят дома как попало. Вот к нашему дому перестроили огромное здание «Камелот». То, что первый подъезд чуть не поплыл, это что, никому не известно?
Вот говорят, что борьба за недвижимость также причина обрушения многих зданий. Тут в данном случае, по-моему, не очень лакомый кусок, вот этот пустырь.
Я хочу сказать просто, любой пустырь в Москве, я считаю, это самый лакомый кусок для развития нового здания, точечной застройки. практически на каждой такой пустыре, насколько известно нам, есть уже определенные взгляды. И они уже давно готовы к освоению. Я уж не говорю о жилых домах, из которых жителей легко переселить, и, кстати, антиконституционно неизвестно куда. И после этого там вырастает очередное элитное строение или банковская офисная агломерация. Но я хочу сказать следующее. Молодец Сергей Митрохин, ведь он полностью подтверждает то, что я говорил, и за что меня осуждали, что необходимо проверить весь строительный комплекс. Покажите нам генплан. Мы не видим генплана вообще как такового. Такое впечатление, что масса строек вообще не имеет под собой никакой законной основы.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, в значительной мере я сейчас могу повторить то, что говорит ваш гость. Я толдычу, извините, все время об одном и том же. Нам страшно не хватает гражданской активности. Ну вот на уровне хотя бы вот такого строительства в наших же собственных районе. Мы ставимся просто перед фактом. А нужно, конечно, чтобы была и такая местная какая-то активность. И уж совсем было бы идеально, если бы вот такие вот активы, ну, самостоятельных граждан еще бы и связывались, вот, например, вот с диггерами. Ну, короче говоря, нам, активным людям, надо как-то связываться. Спасибо.
Вы сотрудничаете с местным самоуправлением?
Огромное спасибо за такой вопрос и за то, что вы мне позволяете говорить то, что я хотел сказать очень давно. Нам не давали площадки для этого. Мы сейчас и объединились с многими местными самоуправлениями для того, чтобы создать комитет защиты граждан. У нас и движение стало общественно-политическим, мы о нем заявили недавно в РИА Новости, и разрабатываем это вместе с левыми оппозиционными организациями. Движение будет теперь называться так: «Движение диггеров России в защиту прав граждан». И действительно, мы занимались правозащитой, и мы знаем, как хорошо было через средства массовой информации делать вот эти митинги, да, на стройках и заставлять практически то, что и должны делать они, согласительные комиссии, уменьшать этажные здания, сжимать эту территорию, не позволять вырубать парки и так далее. И вдруг малоактивные граждане, да не малоактивные граждане, граждане подавляются просто на местах или просто туда не приезжают средства массовой информации, и их активность не уплескивается никуда, и таким образом они отрезаны от других граждан. И никто не знает о том, что в этом месте произошел вот такой бунт, да, локальный, в котором граждане не хотели, чтобы эта стройка вырастала. Граждане не связаны. И вот мы хотим быть тем связующим звеном, тем движением, которое поможет этим гражданам связаться, и тогда вот этой вертикали муниципальной власти придется с этим считаться.
Какие сейчас наиболее одиозные адреса вот подобного рода в Москве?
Я беспокоюсь за, и причем даже серьезно, дворец пионеров на Мирской площади, где в бассейне дети, а в бассейне очень плохой потолок и стены. Я беспокоюсь за район аэропорта. Я беспокоюсь за район Сокола, песчаных улиц, где уже были провалы. Особое беспокойство вызывают и другие районы, которые бы я не хотел здесь называть. Дело в том, что их настолько много, что сейчас мы как бы обоймем всю Москву. Вот, но мы готовы выезжать, мы выезжаем, и мы проверяем, и даже более того, мы берем на себя функцию доводить до судов и выделять соответствующих юристов и адвокатов для людей, которым очень трудно сейчас разбираться в местных муниципальных собраниях, советах и на стройках с тем беспределом, который творится вокруг них.
Слушаем вопрос от москвички Тамары Климовны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Володя, я хотела бы рассказать, вот у нас на Краснохолмской набережной сейчас производится капитальный ремонт дома 5-9. Вы знаете, наш дом стоит около Москва-реки, надстройка, дом наш, хрущевка, 9-этажный, производится надстройка 10-го этажа, наш дом плывун.
Ну, что поделаешь, там на каждой второй московской улице, да, нечто подобное, да, типичный,
да,
это случай.
Да, это абсолютно типичный случай. Единственное, что можно было посоветовать, это создать у них комитет противостояния гражданского, создать его серьезно, юридически обосновать, подключить к нашему комитету. Безусловно, приедут наши орговики, наши технологи по этому вопросу, сделают независимую экспертизу, насколько это возможно, и будут также работать в этом районе.
Осложняет, кстати, сегодняшнюю ситуацию то, что пострадали в основном приезжие из Азербайджана, которые не имеют никаких гражданских прав в Москве.
Вы понимаете, страшно было тогда, когда ты знал уже, что это их мужья там, так скажем, погибли, да, и не мог ничего сказать, они обращаются к тебе, вышедшему туда. Вот эта ситуация в каждом месте, эти женщины, потому что у них же это мужчина, это же самое такое вот святое, да, они просто падали, заламывая руки, их увозили на скорых, им давали валерьянку, это не могло их успокоить. Вот это вот очень тяжелый момент, который мы видели.
Слушаем вопрос от москвича Анатолия.
добрый вечер.
Здравствуйте.
В студию. Хочу высказать крамольную мысль. В 70-е годы, когда я заканчивал среднее техническое учебное заведение, существовали такие нормативы для строительства и для всяких механизмов 30-кратный запас прочности. И вот вдруг где-то уже в 90-х годах, разговаривая с инженером по надзору, когда я сказал, что 30-кратный, меня поправили. Говорят, сейчас сократили 10-кратный. Вот вам вся программа. Все рушится.
Да, вот недавно были сильные морозы. Тем не менее, строительство вот элитного жилья в Москве не прекращалось. По-моему, запрещено лить бетон в такие холода.
Да я вообще сказал, здесь должны быть стократные нормативы с нашим геодинамически нестабильным городом, с изменяющейся в динамике, да еще по экспоненциальному росту подземной инфраструктуры. Но как можно лить бетон в холода? Ведь это придет к тому, что разнородности в бетоне и в грунтах, которые были вскрыты в котловане, обнаружатся именно весной при снеготаянии. Сейчас снега в Москве слишком много, он не выводится в дворах заставленных машинами, образовались сугробы до 3 метров в некоторых местах, и это все будет таять. Водостоки города забиты за счет того, что не очень родивые дворники в Москве убирают мусор именно в водостоке. Мы это во многих местах замечали. Водоканалы это просто враги, потому что их не инструктирует УАТИ города, как надо правильно убирать мусор. Водостоки многие забиты. В результате вода попадает по рельефу местности именно как раз в те места, которые ускоряют нестабильность города. Как, где СНИПы, где нормы, которые соблюдаются при строительстве, они совершенно другие должны были стать. Нас с ними не ознакомляют, а очень плохо. Ведь мы должны знать, как москвичи, да, скажем, как горожане, то, по каким нормативам вообще рассматривают нашу безопасность в этом отношении.
Слушаю москвичку Маргариту Михайловну.
Добрый вечер. Я живу в районе Октябрьского поля. У нас, когда стоишь на улице маршрута Бирюзова, слышно, как идут поезда метро. Земля даже, знаете, вздрагивает. Но у нас идет колоссальное строительство огромных многоэтажных домов. И все ближе вот к этой линии. И тут же рядом институт Курчатова.
По-моему, там еще туннель под Серебряным Бором.
Да, да, естественно. Ну, я просто хочу сказать, а метро тоже себя, кстати, в два срока изжило. И грунты утряслись вокруг туннелей так, что больше вибраций становится, чем это было раньше. И больше домов сверху, и, соответственно, эта вибрация резонирует и диссонирует с подвально-фундаментной зоной. Безусловно, метро тоже в эти процессы попадает. Ведь это наложение одних процессов на других. Вибрации вызывают сверхвибрации или, наоборот, другие нагрузки.
То есть, вроде бесшумные поезда Яузы сделали.
Ну, вот если будет они везде введены, да, но по метро это отдельная проблема, кстати, поэтому мы с профсоюзом метрополитена говорили по этому вопросу, мы как бы нашли общий язык в этом отношении, хотя это нужно развивать. Я пользуюсь возможностью нахождения в вашей программе здесь для радиослушателей, которые не знают нашего телефона, хотел бы сказать, мы не коммерческая служба, поэтому все делаем бесплатно, поэтому это не реклама. 257-0764, это телефон моего дома, их штаба.
Да, и сейчас по телевизору и по радио передают горячую линию для родственников пострадавших, поскольку мы обсуждаем сегодня трагедию обрушения купола Басманного рынка на Бауманской улице. Слушаем вопрос от москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте. Я вчера был в районе метро Савеловская и ужаснулся, у меня даже нехорошая мысль, какая тут опасность для населения громадная. Вы можете себе представить, метро, оживленный район, все заставлено палатками. Вы идете сквозь коммерческие палатки, и там даже вот метро само не увидишь.
Да, вы вспомните, в переходе на Пушкинской после теракта убрали палатки, сейчас идешь.
А потом опять, хотя мы были первыми инициаторами вообще убирать их везде. Ну, я вообще так скажу такую вещь, многие метрошахты, это воздухозаборники метрополитена, от которых на 15 метров только и мусор-то можно держать, застроены какими-то ресторанами, бог знает чем. Пример белорусское, метро белорусское со стороны кольцевой линии, шахта она со стороны рынка возле Ленинградского проспекта, возле начала Ленинградского проспекта, на середине моста как бы она находится. Она вся обстроена так, что ее даже не видно. Случись что-то в этих строениях, в эту шахту попадет дым. И, в общем-то, и даже с позиции безопасности, скрытного подхода в эту шахту и так далее, это тоже неправильно. И вот во многих местах о подобных вещах мы слышим.
Директор программ фонда «Открытая Россия» Александр Осовцов, бывший депутат Моссовета, считает, что виной всему варварская эксплуатация рынка.
Никаких серьезных или, по крайней мере, сравнимых гостиницы «Россия» или «Москва» коммерческих интересов, рынок на Бауманской из себя представлять не может. Самая дорогая земля в центре. Достаточно вспомнить историю со сгоревшим манежем и подземной стоянкой, которая планировалась на его месте еще до пожара. А до пожара совершенно непонятно, как ее было строить, если не сносить манеж. окаменевание уже планировали, значит, планировали и пожар. Так вот здесь, разумеется, никакого обрушения никто не планировал. Ну, рынок себе и рынок. Кроме тех, кто работает на этом рынке во всех смыслах, торгует на нем, контролирует его, он никому из чиновничьих финансовых грандов не интересен. За ним и следить не надо. Его можно эксплуатировать до тех пор, пока он в таком состоянии что-то приносит.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос от москвича Марка.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот какой вопрос. Вот давным-давно уже, несколько лет, ну, по крайней мере, лет 5, идет вопрос о реконструкции Большого зала консерватории. Там аварийное состояние. Спиваков еще 5 лет назад на пресс-конференции говорил, как он с ужасом смотрит на балкон, который в любой момент обрушится. Когда, наконец, его закроют и будут ремонтировать?
Да, говорят, как-то опасно прогнулся билетаж.
Большая Никитская улица. Крен церкви Малого Вознесения в сторону коллектора, проложенного под улицей. Обрушение внутри комплекса района. Большая Никитская, дом 9. Крен по всем этажам. Жители сейчас ходят просто по большим накренившимся полуэтажам старого здания. Внутри этого района, невидимо из фасада, проходят трещины с шириной раскрытия до 25 сантиметров. Со стороны консерватории полное устаревание комплекса консерватории, прилегающих к Большой Никитской изнутри, что, конечно, с фасада не видно. И, конечно, я считаю, что заниматься консерваторией, как вот самым таким нашим оплотом культуры, да, и музыкальной, я думаю, прежде всего необходимо. Пожар в консерватории показал, что чуть не сгорел уникальный орган. И тогда мы уже видели, насколько промокающие и сложные там перекрытия. Я уж не говорю об общей ситуации там геологической.
Слушаю москвичку Наталью Михайловну. Погромче. Слушаем Евгения Владимировича, радиослушатель из Москвы.
Здравствуйте, господин Михайлов. Над вестибюлем мелкого залегания, метро Войковская, начали сооружать без разрешительной документации гигантский торговый комплекс. Кузьмин 5 лет врет по всем СМИ, телевизионным и другим каналам, что он эту стройку запретил и бахвалится этим. На самом деле там все просто законсервировали, и выход из метро закрыт вообще. Только проход там, на вход и выход остался, а частично перегородили. Там, если в метро что-то случится, нельзя выйти, там все палатками забито.
Да, вот сегодня всколыхнула трагедия, гражданская активность москвичей.
Да, да, да. Ну, я только могу посоветовать, я вот говорил, телефон позвоните, и мы обсудим эту ситуацию.
Слушаю москвичку Наталью Михайловну.
Здравствуйте. Прежде всего, мои соболезнования всем несчастным людям. В Москве широкая улица, за домом 3, построили сейчас многоэтажный дом без фундамента на бомбоубежище. Да еще 3 выхода, ну, как бы из бомбоубежища прорыли дополнительно. Сказали, что это ноу-хау, что это очень хорошо. Всех это очень волнует. И еще, в наших условиях, нашего климата, строят постоянно дома с плоскими крышами. Насколько это целесообразно?
Да, вот говорят, в Скандинавии, где тоже снежные зимы, там пропускают малый ток по крышам, и там никогда снег не лежит.
У нас, кстати, стоял такой вопрос, я не понимаю, почему до сих пор не стали этого делать. С другой стороны, вот эти плоские крыши позволяют там массе снега оседать, а при нашем сложном погодном климат-факторе, вот этой вот тепловой шапки над городом, это еще более ускоряет эти процессы. Более того, я хотел бы сказать Наталье Михайловне следующее. Ваш дом действительно стоит на сложном сооружении, на сложных грунтах. Хотя бы взять то, что было с рекой Раменкой, овраг реки Раменки или Мосфильмовской. Там же ведь оползневые процессы. И рядом стоят многоэтажные здания, и также находится бункер. Этот бункер первый затопился водой, когда эти оползневые процессы пошли. Бывшие замульдированные зоны, оврагосодержащие провалоносные грунты, и там, где оврагов уже и нет, и люди даже не знают о том, что они были, могут сыграть в этих процессах, конечно, своеобразную роль. Поэтому, конечно, вам нужна независимая экспертиза, и вам необходимо там собираться в, я еще раз говорю, юридически обоснованную группу, которая бы могла войти в наше движение, в наш комитет, и конфликтной ситуации бы решал на месте.
А выполняется ли сейчас требование о том, что прежде чем вести строительство многоэтажное, необходимо допустить археологов на стройплощадку?
вообще почти практически не выполняется. Но это вопрос, конечно, к Вексеру. Но вы знаете, честно говоря, археологи сами не проявляют особой активности. Дело в том, что археология – это вещь великолепная. Но 9 лет подряд котлован зиял на Песцовой улице, пока там не выросла элитная стройка. И внутри котлована находили просто уникальные археологические раритеты. Там вскрылось старое городище. Но уж если говорить о Старопинском, еще раз напомнить, когда дети 175-й школы московской, которую сейчас, кстати, разрушают, и я ее, кстати, заканчивал, играли черепами первомосквичей в мяч. Понимаете, вот что происходит при таких строительных интенсивного строительства, да, и нашей полной бездуховности, которая, к сожалению, поражает огромную массу населения. Мне жалко молодежь, с одной стороны, а с другой стороны, я вижу, как бездарно происходит строительство без участия археологов и историков.
Ну, кстати, вот Басманный рынок, который, очевидно, его будут разбирать, как вы сегодня поняли, по настроениям от спасателей, не будут же его устанавливать?
Будут полностью, да.
Разбирать. Он стоит на месте немецкой слободы, там даже рядом сохранился дом Анны Монс. Вот, может быть, имеет смысл теперь уже, когда его разрушат, уже провести вот эти глубинные исследования.
Вы помните знаменитые провалы там у вас практически в этом районе Баумки? Мы через них попали в систему купеческих подвалов и старых подземных ходов. Никто не обратил внимания на то, что необходимо их исследовать. Их всех засыпали. Они все равно будут играть свою роль в процессе провода там воды и вот этих катастроф геологотехногенных. Необходимо исследовать все, что еще возможно исследовать в Москве. Уж если мы разрушили поверхность, давайте хотя бы подземную историю попробуем сохранить, тем более, что она в стратеграфическом и стратегическом плане для нас очень важна. Это наша подоснова.
Кстати, сохранилось историческое место бывшего немецкого рынка, который находится на пересечении от Ладожской улицы и улицы Энгельса. Вот тоже, очевидно, его готовят под какую-то жилую застройку. Вот как вы считаете, следует ли его?
Я думаю, надо отстаивать. Точно так же, как Пушкинскую площадь. Так же надо отстаивать. Просто активнее надо быть москвичем, активнее. Не пассифицировать эту ситуацию, когда уже будет проведена первая разведка, когда появятся заборы, когда уже поздно будет проходить, и на стройке будет охрана.
А Пушкинская площадь ведь пересечена подземным переходом. Хотят углубиться еще под него,
да, тоннелью? Там до 30 метров будет, как я понял, поскольку многоярусный гараж, он уйдет как раз своими фундаментами, корнями как раз на такой уровень. А там и метрополитены, и сложные речные развязки, и спецкоммуникации. Я не представляю, как можно все это увязать в единый монолит, который бы был действительно замоноличен и крепок для тех процессов, о которых мы сегодня говорим, процессов разрушения.
Слушаю вопрос от москвича Сергея Ивановича.
Вот у меня... Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Почему современные здания рушатся? А потому что халатность везде кругом. Им лишь бы только построить. Вот возьмите старые здания. Киевский вокзал. Купол, такой здоровый купол. Он же свыше 100 лет стоит. Ленинградский вокзал. Купол тоже стоит. Вот почему же они-то не рушатся? Почему же они придерживаются? Вовремя там кое-что подделывается. И вообще-то, вот очень проще. Нужно ставить такие... вещи. Не бетонный, а кругом железный, круг железный. И больше стекла в 2 слоя, в 3 слоя, и будет тепло. И не надо бетона никакие делать.
Ну вот купол дебаркадер Киевского вокзала недавно реконструировали, и он перестал быть памятником, к сожалению, архитектуры, потому что все фермы архитектора Шухова заменили на новоделы.
Да я даже вам хочу сказать, со всем моим великим уважением мы там и работали, и почитанием храма Христа Спасителя, это уже не тот храм, который был когда-то. И стоит он над бункером на 3000 депутатов, которые мы расследовали до еще первого конфликта с Юрием Михайловичем, когда вот он посчитал, что мы ему не нужны как организация. Поэтому я хочу сказать, что... Вопрос ведь в том, за какое время пойдут изменения в тех или иных условиях при таком строительстве. Поэтому печально, что на много лет вперед не проверяется все и не диагностируется, и не моделируются, главное, эти ситуации, которые могут быть. Потому что по этим моделям можно было бы видеть, как строить и как нельзя строить, и как строить.
Член Московского городского совета Всероссийского общества охраны памятников Константин Михайлов считает, что даже железобетонное зодчество требует ухода и охраны.
Ветрансвааль парк упал относительно недавно. Вот теперь упал Басманный рынок или Баумский рынок, как мы его привыкли называть. И время от времени сообщения об этих обрушениях и разрушениях во время и строек, и реконструкции зданий, они в печати проходят. На мой взгляд, все эти факты, но они свидетельствуют, по крайней мере, о некоем недостаточном надзоре и контроле. Хотя известно, что в Западной Европе здания примерно того же времени, конструкции стальные, конструкции железобетонные, тщательно поддерживаются, сохраняются как памятники строительного искусства. А у нас вот наоборот, скажем, когда происходила реконструкция знаменитого дебаркадера на Киевском вокзале, работая инженера Шухова, фактически 90% подлинных шуховских конструкций были заменены муляжами по причине коррозии.
Слушаю москвича Олега Александровича.
Доброй ночи. Вот у нас Пресненский район застроен огромными жилыми домами. Вот улица Красная Пресня, дом 21. Вот, и между домом правительства, так сказать, и улицей Красной Пресни огромные жилые дома. И вот еще собираются строить подземные какие-то тоже сооружения. Ведь положение грунтов в этом районе желать лучшего, так сказать, только достойно. Потому что очень, так сказать, труд. Там речка закрытая вообще, так сказать, и грунты вообще текучие, так сказать. Как это можно вот еще строить какие-то подземные сооружения?
Красная Пресня вообще таинственный район. Помните, когда в 93-м году защитники Белого дома вот, пытались скрыться по коммуникациям подводным?
Мы обследовали эти системы, и при обследовании этих систем вышли в очень странные горные выработки, практически подземное шоссе. В некоторых затопленных местах были обнаружены огромное количество документов пострадавших на Белом доме, и их практически вылавливали с очками из этих заполненных водой шахт. Такое впечатление, что люди остались под водой.
Говорят, что выносили трупы оттуда, чтобы снизить
статистику. Это тоже было, да. Ну, статистики у нас, конечно, такой нет, но есть возможность верить тем людям, источниками является эта информация. Я вообще хочу сказать, что сейчас-то речь вот поднимается о чем? А вообще контроле все-таки со стороны народа и контроль со стороны правительства России над тем, что является муниципальным строительством. Дело в том, что муниципальное строительство сейчас хромает. Мы это прекрасно видим. Оно должно быть прозрачно, оно должно говорить с народом, оно не должно вызывать никаких негативных чувств. Если есть столько негативных чувств, наверное, все-таки что-то надо менять в процессе градостроительства и градопользования.
Слушаем вопрос от Валерия Аркадьевича из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. 2-3-5 лет тому назад по поводу всяких вот этих пустот под Москвой выступал очень умный ученый из Питера. И московский ученый, который занимается этими делами. Так вот он рассказал, что игнорируют их архитектора. Просто игнорируют. А сейчас вот старые дома, это только начало, вот то, что по Москве. Сначала этот техноводный парк, сейчас вот этот гробнулся. Это только начало. Если будет продолжаться вот эта бездумная продажная стройка в Москве, будет вот, не очень-то здорово.
Мне остается только согласиться.
Да, слушаю москвичку Наталью.
Добрый, скажите, я хочу по телефону два слова сказать. Что...
Да, Наталья,
что мне, что мне выключить?
Радио выключить.
Или же радио?
Радио, потому что иначе мы вас не услышим.
Хорошо. Так, у меня к вам вопрос. Вот как вы относитесь к тому, что я на днях прочла в газете, что должен строиться тоннель по Новому Арбату?
Но уже есть один тоннель, только в самом конце Нового Арбата.
Вы знаете, все эти вот новые новшества, они еще будут обсуждаться на самом деле, но я бы не менял таким образом подземный архитектурный, если можно так назвать, рельеф Арбата и георельеф Арбата, потому что он сложился, это старинное место, даже вот я рисунок здесь принес, это средство Арбата, мы хотим его опубликовать, чтобы побольше люди увидели о том, как слоистый сложен мир подземного Арбата, я уж не говорю о всей подземной Москве. Нужно очень трепетно и осторожно относиться к своим недрам, потому что там старая Москва, там наши претечи, там наши пращуры, там исторические реликвии еще, которые не найдены. И, с другой стороны, в такое грубое внедрение, которое происходит при таком строительстве, конечно, делает бетонные кулаки, бетонные тампонажи, бетонные корки у нас под ногами, которые останавливают воду, перепускают ее в другие места. И через 10 или 20 лет, это не важно, когда, но нашим внукам это... пожинать эти бумерангные ответы из-под земли, из этого мира зазеркалья, который мы, к сожалению, считаем, что можно изменять как угодно. К сожалению, менять вспять реки здесь ни в коем случае нельзя. Они уже сложились. Это водная пелена Москвы, это ее артерии. У нас переобводнена Москва больше, чем на 50%, чем это пишут геологи. И я считаю, что, конечно, не считаться с этим – это варварство. Строительное варварство.
Надеюсь, что эти выводы учтут строители нового Басманного рынка, который сегодня рухнул, погребя под собой уже 56 тел погибших. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». А на студии был Вадим Михайлов, президент Центра подземных исследований, диггер и планеты «Андерграунд». В микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Белла Калоева, продюсер Юлия Голубева и Наталья Флоринская.
президент, вы ощущаете себя ответственным за политические репрессии в своей стране?
Никаких политических репрессий в моей стране не было.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.